Он начинал поговаривать об Италии и об исторической картине в современном и сильном вкусе. Он обдумывал встречу Берона, едущего из Сибири, с Минихом, едущим в Сибирь. Кругом зимний ландшафт, снег, кибитки и Волга. Само собой разумеется, что и живопись не совсем удовлетворила Бельтова. В нем недоставало довольства занятием. Вне его недоставало той артистической среды, того живого взаимодействия и обмена, который поддерживает художника. Ничто не вызывало его деятельности. Она была вовсе не нужна и обуславливалась только его личным желанием. Но всего более мешали ему прежние мечты о службе, о гражданской деятельности. Ничто в мире не заманчиво так для пламенной натуры, как участие в текущих делах, в этой воочию совершающейся истории. Кто допустил в свою грудь мечты о такой деятельности, тот испортил себя для всех других областей. Тот, чем бы ни занимался, во всем будет гостем. Его безусловная область не там. Он несет гражданский спор в искусство. Он мысль свою нарисует, если будет живописец, пропоет, если будет музыкант. Переходя в другую сферу, он будет себя обманывать, так как человек, оставляющий свою родину, старается уверить себя, что все равно, что его родина везде, где он полезен. Старается, а внутри его неотвязный голос зовет в другое место и напоминает иные песни, иную природу. Темно и отчетливо бродили эти мысли по душе Бельтова, и он с завистью смотрел на какого-нибудь германца, живущего в фортепианах, счастливого Бетховеном и изучающего современность ex fontibus по первоисточникам, то есть по древним писателям. К тому же длинные петербургские вечера, в которые нельзя рисовать. Эти вечера Владимир проводил очень часто у одной вдовы, страстной любительницы живописи. Вдова была молода, хороша собой, со всей привлекательностью роскоши и высокого образования. У нее-то в доме Владимир робко проговорил первое слово любви и смело подписал первый вексель на огромную сумму, проигранную им в тот счастливый вечер, когда он рассеянный и упоенный играл, не обращая никакого внимания на игру. Да и до игры ли было? Против него сидела она, и он так ясно читал в ее глазах любовь, внимание. Не буду вам теперь рассказывать всю историю моего героя. События ее очень обыкновенны, но они как-то не совсем обыкновенно отражались в его душе. Скажу вкратце, что после опыта любви, на который потратилось много жизни, и после нескольких векселей, на которые потратилось довольно много состояния, он уехал в чужие края. Искать рассеяние, искать впечатлений, занятий и прочее. А его мать, слабая и состарившаяся не по летам, поехала в Белое поле поправлять бреши, сделанные векселями, да уплачивать годовыми заботами своими минутные увлечения сына, да копить новые деньги, чтобы Володя на чужой стороне ни в чем не нуждался. Все это для Бельтовой было совсем нелегко. Она хотя любила сына, но не имела тех способностей, как засекинская барыня. Всегда готовая к снисхождению, всегда позволявшая себя обманывать не по небрежности, не по недогадке, а по какой-то нежной деликатности, воспрещавшей ей обнаружить, что она видит истину. Крестьяне Белого поля молили Бога за свою барыню и платили оброк на славу. Бельтов писал часто к матери. И тут бы вы могли увидеть, что есть другая любовь. которая не так горда, не так притязательна, чтоб исключительно присвоить себе это имя. Но любовь, не охлаждающаяся ни летами, ни болезнями, которая и в старых летах дрожащими руками открывает письмо и старыми глазами льет горькие слезы на дорогие строчки. Письма сына были для Бельтова источником жизни. Они ее подкрепляли, тешили, и она сто раз перелистывала каждое письмо. А письма его были грустны, хотя и полны любви, хотя и много было утаено от слабого сердца матери. Видно было, что скука снедает молодого человека, что роль зрителя, на которую обрекает себя путешественник, стала надоедать ему. Он досмотрел Европу, ему ничего не оставалось делать. Все возле были заняты, как обыкновенно люди дома бывают заняты. Он увидел себя гостем, которому предлагают стул, которого осыпают вежливостью, но в семейные тайны не посвящают, которому, наконец, бывает пора идти к себе. Но при одном воспоминании петербургских похождений на Бельтова находила хандра, и он, не зная зачем, переезжал из Парижа в Лондон. За несколько месяцев перед приездом Бельтова мать получила от него письмо из Монпелье. Он извещал, что едет в Швейцарию, что несколько простудился в Пиренейских горах и потому проводит еще дней 5 в Монпелье. Обещал писать, когда выйдет, о возвращении в Россию ни слова. Несколько простудился. Мать уже начала тревожиться и ждать письма с дороги. Но проходит 2 недели, письма нет. Проходит около месяца, письма нет. Бедная женщина. Она была лишена даже последнего утешения в разлуке. Возможности писать с достоверностью, что письмо дойдет. И не зная, дойдут ли, для одного облегчения послала 2 письма в Париж, «Confiez aux soins de l'ambassade russe», доверив их попечению русского посольства. Ложась спать, она всякий раз приказывала Дуне пораньше отправить верхом в уездный город справиться, нет ли письма, хотя она и очень хорошо знала, что почта приходит в неделю раз. Уездный почтмейстер был добрый старик, душою преданный Бельтовой. Он всякий раз приказывал ей доложить, что писем нет, что как только будут, он сам привезет или пришлет с эстафетой. И с каким тупым горем слушала мать этот ответ после тревожного ожидания в продолжении нескольких часов. Мысль ехать самой начинала мелькать в голове ее. Она хотела уже послать за соседом, отставным артиллерией капитаном, к которому обращалась со всеми важными юридическими вопросами. Например, о составлении учтивого объяснения, почему нет запасного магазина и тому подобное. Она хотела теперь выспросить у него, где берут заграничные паспорта, в казенной палате или в уездном суде. И тем скучнее шли дни ожидания, что на дворе была осень, что липы давно пожелтели, что сухой лист хрустел под ногами, что дни целые дождь шел, как будто нехотя, но беспрестанно. Как-то раз под вечер девушка, ходившая за Бельтовой, попросилась у нее идти ко всеночной. «Ступай!» «Да что такое завтра?» «Неужели вы изволили забыть, что завтра 17 сентября, день вашего ангела, богомудрой Софии и чери ее, любови, веры и надежды?» «Ступай, Дуня, да помолись и об Володе», — сказала Бельтова, и слезы навернулись на ее глазах. «Человек до 100 лет, дитя, да если бы он и до 500 лет жил, все был бы одной стороной своего бытия, дитя. И жаль, если бы он утратил эту сторону. Она полна поэзии. Что такое именины? почему в этот день ярче чувствуется горе и радость, нежели накануне, нежели потом. Не знаю почему, а оно так. Не только именины, а всякая годовщина сильно потрясает душу. «Сегодня, кажется, 3 марта», — говорит один, боясь пропустить срок продажи имения с публичного торга. 3 марта, да, 3 марта», — отвечает другой, и его дума уже за 8 лет. Он вспоминает первое свидание после разлуки, он вспоминает все подробности и с каким-то торжественным чувством прибавляет «ровно 8 лет». И он боится осквернить этот день, и он чувствует, что это праздник, и ему не приходит на мысль, что 13 марта будет ровно 8 лет и 10 дней, и что всякий день своего рода годовщина.